Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Тбилиси, Сухуми, в Цхинвале 21 час. У микрофона Олег Кусов. Сегодня понедельник, 31 мая. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Израиль в центре международного скандала.
После того, как караван игнорировал предупреждение, на борт судов, шедших в Газу, с помощью вертолетов стали высаживаться израильские морские пехотинцы.
Международные наблюдатели так и не дали оценки грузинским выборам.
Хотя я знаю, что вы все здесь хотите услышать короткий и быстрый ответ, я боюсь, это не то, что мы стараемся здесь делать.
Пока оппозиционеры тщетно пытались счастье в Тбилиси, власти взяли под контроль и регионы.
В парламентских выборах и в президентских выборах национального движения огромный административный ресурс, чтобы победить снова.
Обо всем этом, а также о других важных событиях в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: международные наблюдатели зафиксировали нарушения при выборах в Грузии. Президент Германии Хорст Кёллер неожиданно объявил о своей отставке. В Средиземном море произошел крупный вооруженный конфликт. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали серьезные нарушения на состоявшихся в воскресенье в Грузии выборах в местные органы власти. В заявлении миссии ОБСЕ отмечается, что организация выборов указывает на очевидный прогресс стремления властей достичь международных стандартов. Однако имели место систематические нарушения. В частности, в ходе предвыборной кампании были созданы неравные условия для кандидатов, а в день голосования зафиксированы случаи вбрасывания бюллетеней, говорится в заявлении ОБСЕ. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, по предварительным данным, правящая партия президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» одерживает убедительную победу на выборах в местные органы власти. Ее кандидат Гиги Угулава лидирует и на состоявшихся впервые прямых выборах мэра Тбилиси. По предварительным данным, он набрал чуть более 54% голосов. Тогда как его главный соперник, представитель прозападного альянса во имя Грузии Иракли Аласани, около 20%. Национальный совет грозится провести акции протеста в Грузии. Как заявили Звиад Дедигури и Коба Давидашвили, они окажут давление на власть с улицы. Дедигури отметил, что они приступят к проведению консультаций с оппозиционными партиями в связи с подготовкой внеочередных парламентских, шли под давлением. Такой тотальной фальсификации не было даже на предыдущих выборах, отметил Дедигури. В Москве на Триумфальной площади милиция задержала более 130 участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Среди задержанных один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин и активист Левого фронта Константин Косякин. В Петербурге также задержано несколько десятков участников неразрешенного властями митинга в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Всего на акцию в Санкт-Петербурге собралось не менее 300 человек. Как сообщает с места события корреспондента Радио Свобода, задержания проходят очень жестко, с применением силы. Многих задержали за скандирование лозунга «Россия без Путина». Акции в защиту свободы собраний проходят сегодня в нескольких городах России.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Германии Хорст Кёллер неожиданно для всех политиков объявил о своей отставке. Это первый случай в истории ФРГ, когда президент досрочно оставляет свой пост, рассказывает Юрий Векслер.
Причиной отставки является данное Кёллером 22 мая интервью немецкому радио после посещения им контингента Бундесвера в Афганистане. Одно высказывание президента было интерпретировано оппозицией как обоснование пребывания немецких военных в Афганистане экономическими, прежде всего торговыми интересами страны. Оппозиция обвинила гаранта Конституции в том, что его высказывания как раз Конституции и противоречат. Хорст Кёллер заявил сегодня: «Я сожалею, что мои высказывания в очень важном и трудном для нашей страны вопросе дали возможность их неверно понять. Критика, однако, зашла так далеко, что заподозрила меня в одобрении акций Бундесвера, выходящих за рамки, предписанные Конституцией. Такая критика не может быть ничем оправдана, в ней проявилось отсутствие необходимого уважения к моей должности. Я объявляю о своем уходе с поста президента, решение вступает в силу немедленно». Обязанности президента страны до выборов нового главы государства по Конституции возложены на президента Верхней палаты парламента Бундесрата, бургомистра Бремена Йенса Бернзена. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
31 мая израильские военные корабли с помощью оружия остановили конвой из 6 судов, направлявшийся в сектор Газа. Инцидент произошел в Средиземном море. Неофициальное название конвоя – флотилия «Свободы», по другой версии – флотилия «Мира». В ходе инцидента убиты не менее 10 человек, несколько десятков ранены. Совет Безопасности ООН собирается сегодня вечером на чрезвычайное заседание в связи с этим инцидентом. Заседание созвано по просьбе Турции, граждане которой пострадали в столкновении с израильским морским спецназом. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Наталья Коневская.
Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяу, находящийся сейчас с визитом в Канаде и планировавший завтра встретиться с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне, прервал свой визит и в ближайшее время вернется в Израиль. Ответственность за происходящее лежит исключительно на организаторах этой акции, говорят представители израильского руководства, а именно на турецкой правозащитной организации IHH. На пресс-конференции по этому вопросу министр обороны Израиля Эуд Барак сказал следующее.
В секторе Газа нет голода и нет гуманитарного кризиса. Этот район контролируется Хамасом, террористической организацией, которая постоянно наращивает свой оружейный потенциал ракетами и снарядами для ударов по Израилю, и такие удары в прошлом наносились. Эта организация держит в плену израильского солдата, вопреки всем международным конвенциям. С Израилем остается право проверять любой груз, возимый в Газу.
В МИДе Израиля рассматривается возможность отозвать посла из Анкары.
Рассказывала наш корреспондент Наталья Коневская. Израиль заявляет, что военные открыли огонь только после того, как на одном из судов подверглись вооруженному нападению, и называют случившееся провокацией. Многие государства, включая Россию, осудили действия Израиля и потребовали тщательного расследования инцидента.
Спасибо. С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Как вы уже слышали в новостях, сегодня Израиль оказался в центре мирового скандала. Минувшей ночью израильские военные корабли в Средиземном море остановили конвой из 6 судов, направляющихся в сектор Газа. Произошел конфликт, столкновение между израильскими морскими пехотинцами и пропалестинскими активистами, сопровождающими грузы, погибли не менее 15 человек, около 30 ранены. Израильское командование заявляет, что солдаты, вступившие на борт, подверглись вооруженному нападению, после чего были вынуждены открыть огонь. Рассказывает Андрей Шароградский.
Суда с гуманитарными грузами и несколькими сотнями активистов направлялись с Кипра к берегам Газы. Израиль ранее предупредил, что остановит караван и предложил доставить гуманитарные грузы в свой порт Ашдод, чтобы затем переправить в Газу по официальным каналам. Перед тем, как остановить суда, израильские военные моряки по радио обратились к людям, находящимся на их борту.
Израильское правительство поддерживает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа и приглашает вас проследовать в израильский порт Ашдод. Гуманитарные грузы будут доставлены оттуда по суше через контрольно-пропускные пункты под вашим наблюдением, после чего вы сможете вернуться домой на судах, на которых вы прибыли.
После того, как караван игнорировал предупреждение, на борт судов, шедших в Газу, с помощью вертолетов стали высаживаться израильские морские пехотинцы, которым было оказано вооруженное сопротивление. Турция, чьи граждане были убиты в ходе этой стычки, выразила Израилю резкий протест. Передает наш корреспондент Елена Солнцева.
Чтобы вручить ноту протеста, израильского посла вызвали в Министерство иностранных дел Турции. Представитель этого ведомства сообщил. Это бесчеловечная акция израильтян является вопиющим нарушением основ международного права. Такие действия могут иметь непоправимые последствия для отношений двух стран. У израильского консульства в Стамбуле сегодня собралась большая толпа. Собравшиеся призывали к мщению, кидали камни в здание консульства, угрожали властям акциями неповиновения. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Представитель радикальной группировки «Хамас», контролирующий сектор Газа, Сами Абу Зухри, заявил.
«Хамас расценивает израильское нападение на флотилию «Свободы» как большое преступление и грубое нарушение международного права. Несмотря на урон, нанесенный участникам акции солидарности, мы считаем, что флотилия выполнила свою миссию».
С осуждением действий Израиля выступил генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса – свою очередь, заместитель министра иностранных дел Израиля Дани Айлон от имени израильского правительства выразил убеждение, что имело место спланированная провокация.
On board the ship.
На борту одного из судов мы нашли заранее приготовленное оружие, которое было использовано против наших сил. Намерения организаторов акции были насильственными, такими же были и их методы, и, увы, соответствующими оказались и результаты. Израиль сожалеет о жертвах. Мы сделали все, чтобы предотвратить такой исход. Мы неоднократно призывали организаторов этой акции по дипломатическим каналам и другими путями остановить эту провокацию. Европейский Союз потребовал от Израиля тщательно расследовать обстоятельства инцидента. Израиль ввел блокаду сектора Газа в 2007 году после того, как полный контроль над сектором установила экстремистская группировка «Хамас», ставящая своей целью уничтожение государства Израиль. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к событиям в нашем регионе. Грузии подводят итоги прошедших накануне муниципальных выборов. Обсуждают их и жители Тбилиси. Многие говорят, что результаты выборов вполне соответствуют их ожиданиям. Но есть, конечно, и такие, которые считают итоги голосования, что они считают, что итоги их разочаровали. С жителями Тбилиси о вчерашних выборах беседовала моя коллега Нона Суларян.
Оправдались ли ваши надежды и как прошли выборы?
По-моему, нормально. Улучшения, конечно, я ожидала. Но, по-моему, все идет по планам.
Как вы думаете, что изменится после этих выборов? Они влияют?
Все будет получше, я так думаю. Все станет на свое место.
Ожидал, что будет то, что сейчас есть. Наперед знал.
А почему это, вы так думали?
Предварительно было сказано так, что прогноз был такой, и он оправдался. Как было, так и будет.
Часто говорили, что это тест на демократию для Грузии, эти выборы. Как вы думаете, сдала ли Грузия экзамен?
Я считаю, как было, так и не осталось. Тест вряд ли сдали бы.
Он не должен был получить столько процентов голосов. Кто не проголосовал бы, освободили бы с работы.
Я думаю, что оправдались. Я от себя ожидал, что Гулава станет мером. И вот большинство голосов национали получил. Вот так и все и случилось. Так что ничего такого я другого не ожидал. Знаете, радикально может ничего не измениться, но если даже вот это продолжится в таком монотонном типе, вот это воссоздание, строительство, это все и то хорошо.
Часто оценивали эти выборы как тест на демократию. Сдала или нет этот тест, друзья?
Я думаю, что на четверку сдала.
Я не думаю, что на 100%, но сдала на четверку.
Я ждала то, что получилось. Я ждала, что они выиграют, что все будет так, как и планировалось. Я думаю, что все было справедливо и демократично. Все так выиграли те, кто должны были выиграть. Не потому, что они во главе государства, а просто люди очень многие были за них. Они очень много сделали. Просто сейчас я думаю, что, конечно, темп уменьшится. Да, вот то, что они все устроят.
Я недоволен тем, что государство обладает большим ресурсом. Я имею в виду полицию и армию. Это очень большой ресурс. В Грузии никогда не будут проведены свободные выборы до тех пор, пока будет давление со стороны этих структур. Должна быть свобода. Люди не должны бояться того, что их уволят. У них должна быть возможность выбора.
Как вы думаете, изменится ли ситуация в стране после этих выборов?
Я не думаю. Нет.
Почему вы так думаете?
Потому что одни и те же люди приходят.
С жителями Тбилиси о вчерашних выборах беседовала моя коллега Нона Суварян. О своих впечатлениях от выборов сегодня рассказали и международные наблюдатели ОБСЕ и Совета Европы. Они это рассказали журналистам. Более часа наблюдатели перечисляли обнаруженные нарушения, однако никаких оценок давать не стали. На пресс-конференции побывала моя коллега Олеся Вартанян.
Последние два года пресс-конференции международных наблюдателей на следующий день после грузинских выборов редко длились больше получаса. Сегодня главы двух миссий наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы более часа подробно перечисляли все нарушения, которые они сумели обнаружить в предвыборный период и день голосования. При этом, вопреки сложившейся традиции, они отказались сделать какие-либо политические оценки, вместо этого предложив всем присутствующим сконцентрироваться на деталях их заключений. Главу миссии наблюдателей ОБСЕ Одри Гловер, журналист журналистам дважды пришлось просить определить прошедшие выборы по шкале «свободные и справедливые», как это обычно делают международные наблюдатели. Она сказала, что на прошедших выборах они получили смешанную картину, но опять же ушла от прямого ответа.
Хотя я знаю, что вы все здесь хотите услышать короткий и быстрый ответ, я боюсь, это не то, что мы стараемся здесь делать. Это никак не поможет, если я просто скажу вам, что да, это были свободные выборы, но несправедливые, или наоборот. Я понимаю, что это раздражает и может кого-то даже расстроить, но вам придется тщательно прочитать наш предварительный доклад и учесть, что там записано. Мы стараемся быть конструктивными, вместо того, чтобы быть деструктивными.
После такого ответа главы миссии наблюдателей ОБСЕ, журналисты начали закатывать глаза, цокать и качать головой. Они ожидали услышать простой ответ, а вместо этого им прочитали, как они говорили, лекцию о нарушениях. Поняв, что прямой и конкретной оценки они так и не получат, некоторые журналисты начали покидать пресс-конференцию. На выходе им раздали 13-страничный предварительный репорт международной миссии наблюдателей, который уже перевели на грузинский язык. К совсем другому подходу иностранных наблюдателей привыкли в Грузии. На следующий день после президентских выборов 2008 года делегация ОБСЕ с легкостью начала комментировать политическое значение переизбрания Михаила Саакашвили. Их оценки тогда заглушили акции протеста оппозиции. Сегодняшний отказ иностранных наблюдателей давать политические оценки дал понять их стратегию невмешательства во внутриполитические дела страны. Представители ОБСЕ и Совета Европы сказали, что на части участков были нарушения с подсчетом голосов. Были случаи, когда в регионах их представителей выгоняли с мест голосования. Наблюдатели также отметили, что на некоторых участках присутствовали полицейские, что является нарушением закона. Главы миссии сказали, что грузинское избирательное законодательство не вполне справедливо, а иногда и вовсе не работает. Как отметили наблюдатели, проблема с зависимой медиа во многом определила несправедливый ход предвыборной кампании. Среди явных улучшений представители ОБСЕ и Совета Европы назвали прозрачную работу грузинского ЦИКа и привлечение оппозиции к исправлению неточностей в избирательных списках. Все их замечания детально записывали работники почти всех иностранных посольств и зарубежных структур. Сразу после пресс-конференции некоторые из них сказали, что согласны с предварительными замечаниями иностранных наблюдателей. Посольство США в Грузии в своем заявлении подчеркнуло необходимость в скорейшем времени начать работу над ошибками. Важность этого они определили в следующем.
Удачные демократичные парламентские выборы в 2012 году и президентские выборы 2013 года смогут обеспечить первую в грузинской истории мирную, конституционную и демократическую смену президентской власти.
Говорится в заявлении посольства США в Грузии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Теперь о российских событиях. Сегодня в городах России прошли мероприятия в рамках акции «Марш несогласных». В Москве на Триумфальной площади милиция задержала, по официальным данным, более 130 участников несанкционированной акции «Защиту свободы собраний», рассказывает мой коллега в Москве Максим Ярошевский.
Триумфальная площадь сегодня разделилась на два лагеря. Прокремлевская молодежь из движений «Россия молодая», местная «Молодая гвардия» установила памятником Маяковскому белую палатку и под лозунгом «Спасем жизнь» сдавала кровь. Молодые люди выстраивались в очереди и, отметившись в специальных списках доноров, продолжали загорать и подпевать популярным отечественным хитам. Организатор акции оппозиции, правозащитница Людмила Алексеева, пришла на Триумфальную площадь под руку с Эдуардом Лимоновым и Львом Пономаревым.
Теперь выходим вдвоем.
Мы выходим вместе, да. Поскольку мы заявители, у нас есть 31-я статья Конституции, но он объяснил, что власти могут разгонять. Вот сейчас они, наверное, этим и займутся.
Ну, все будет точно так же, как было.
Без комментариев.
Путин очень витиевато изъясняется, часто говорит неправду.
Как всегда, он сказал и нашим, и вашим. Мы услышали, что можно выходить, власти услышали, что можно разгонять.
Чуть позже к митингующим присоединился правозащитник Сергей Ковалев.
Нелегитимная власть стремится упрочить свое положение. Вот и все. Это тупик. Уперлись. Они не потеряют лица. Они будут делать все то же самое. Я предполагаю, что вот они будут провоцировать разные выкрики. Там. Это же легко очень запустить.
В это же самое время группа молодых людей развернула российский флаг и начала скандировать «Россия без Путина». Милиция крайне жестко задерживала пикетчиков и в буквальном смысле слова насильно закидывала в припаркованные рядом автобусы. Всего на акции оппозиции было задержано около сотни человек, а непосредственное участие в ней приняли более 1000. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Власти в России по-прежнему разгоняют несогласных, а я хочу напомнить, что два дня назад
назад в Петербурге прошла встреча премьер-министра России Владимира Путина с организаторами и участниками благотворительного литературно-музыкального вечера «Маленький приз». Вот среди них был и известный рок-музыкант Юрий Шевчук, который задал Путину вопрос о маршах несогласных. Юрий Шевчук поделился впечатлениями от беседы с Путиным с «Радио Свобода».
Чтобы марши не мешали, как он сказал, дачникам или там больным попасть к врачам. Но я просто не успел ответить, что когда приезжает какой-либо чиновник, то перекрывается весь город и вообще все стоит. И об этом... Ну, что тут, конечно, да, ответ такой был. Немножко, да. Ну, не странно, такой скорый. Свободно необходимо. Без свободной личности в стране ничего не будет. Просто... Она закатится в полную яму и пропасть. Вот о чем был главный разговор. Когда я сказал ему, а вы в курсе, понимаете, что протестные настроения в обществе растут? И смотрел ему в глаза. И он так очень тяжело вздохнул, прошептал «да». Вот это была не игра. Министр знает, это уже, наверное, неплохо. Но с другой стороны, что наша власть будет делать, это вот, ну, что ты скажешь.
Юрий Шевчук поделился своими впечатлениями от разговора с Путиным.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к теме вчерашних выборов в Грузии. После обработки данных 85% участков, Центр избирком Грузии заявил, что остальные показатели не смогут внести радикальных изменений в общий итог выборов мэра столицы. Как заявил глава Центра избиркома Зураб Харетишвили, действующая глава столицы Гиги Угулава, набравший почти 55%, находится вне конкуренции. Оппозиционные партии, согласно этим данным, оставшиеся далеко позади, обсуждают и анализируют прошедшие выборы, параллельно обдумывая стратегию дальнейших действий. С лидерами оппозиционных партий беседовала моя коллега Кэти Бочаришвили.
Как бы ни менялись данные по итогам голосования, действующего мэра Тбилиси теперь уже никто не догонит, говорят в Центризбиркоме. Тоже можно сказать и по поводу лидерства правящей партии в выборах в органы местного самоуправления. Представители оппозиционных партий, попавших в пятерку лидирующих на выборах, уже говорят о причинах большого разрыва в показателях. Один из лидеров парламентской христиан-демократической оппозиционной партии Георгий Ахледяни.
Одна из самых главных причин – это то, что оппозиция очень много времени уделила не только борьбе с правительством, а в основном борьбе между оппозиционными партиями. Единственная оппозиционная политическая сила были христиан-демократы, которые боролись во время предвыборной кампании вне Тбилиси, во всех регионах, во всех селах, во всех городах Грузии. И это, конечно, было... неравная борьба.
Частично придерживается подобной точки зрения и один из лидеров внепарламентского национального совета Каха Кукава.
Объективная причина к этому то, что в Грузии не существует свободной пространства для политической конкуренции, а субъективная причина то, что мы не смогли найти общий язык с другими с оппозиционными силами. Вы, наверное, помните, что мы предлагали создать единый оппозиционный штаб, однако наши коллеги оппозиционные партии отвергнули это предложение, и я думаю, что вот из этих причин можно было ожидать такого результата.
На использование ресурсов указывает и один из лидеров внепарламентской партии промышленников Зураб Тхемаладзе.
Кандидат правящей партии довольно большим перевесом, успехом завершил свою предвыборную кампанию. Все возможности есть у них финансовые и административные, которые они принимали очень часто и очень активно, которые, безусловно, повлияли на итоги выборов.
Однако для оппозиционных партий, попавших в пятерку лидирующих, все еще важно, кто и сколько получил голосов, и не только в контексте возможностей занять места в органах самоуправления, но и для разработки дальнейшей стратегии действий. Христиан-демократ Георгий Ахледяни говорит, что она будет исходить из окончательных итогов голосования, которые, по его убеждению, выведут партию и ее кандидата на второе место.
Мы удвоили свой результат в Тбилиси, а это означает то, что минимум мы сможем удвоить этот результат еще за полтора года. А это уже означает, что одна из самых главных альтернатив сегодняшней правящей партии на следующих выборах будут христиан-демократы. И это дает нам очень серьезную уверенность, что борьба будет иметь очень большой смысл, и это будет решающая борьба за Грузию через полтора года.
Что касается главного конкурента действующего мэра Тбилиси, лидера альянса для Грузии Ираклия Аласания, который хоть и с большим отрывом, но идет после Гиги Угулава на втором месте в выборах мэра, он считает, что выборы состоялись и принесли альянсу немалый опыт политической борьбы.
вся предвыборная кампания шла под большим давлением национального движения, и они использовали в фантастических масштабах и административные, и финансовые ресурсы. Но день выборов в Тбилиси прошли без больших проблем. Народ выбрал нас как главную альтернативу в оппозиции, и мы будем продолжать борьбу за выборную систему в Тбилиси и в Грузии в целом. Мы, конечно, проанализируем весь прошедший путь. Это был большой опыт, который мы все вместе будем использовать в дальнейшей нашей борьбе.
Из всех оппозиционных партий радикальнее всего по поводу дальнейших действий настроен Национальный совет, который объединяет 6 оппозиционных партий Грузии. В понедельник лидеры совета объявили, что начинают новую борьбу за назначение досрочных президентских и парламентских выборов. Однако методы борьбы пока не конкретизировали.
Это был материал Кайти Бочеришвили. И так, по итогам выборов в Грузии на оппозиционном поле определенно выделился лидер Ираклий Алассани. Да и в партии власти существенно окрепли позиции Гиги Угулава. О новых политических фигурах беседе с нашим обозревателем Демисом Паладовым. Паладовым размышляет политолог Ромас Сакварлидзе.
Выборы завершились, и у нас есть уже первые результаты, еще не официальные, но, в принципе, они уже дают какую-то картину. Можно констатировать появление новых политических фигур. Давайте начнем тогда с фигуры нового и старого мэра.
Да, конечно, есть новизна в их образе, в их политическом потенциале в будущем. Естественно, эта новизна появится, хотя бы из-за того, что за ним уже стоят люди определенные количества голосов, он уже чувствует себя победившим в бою, а не назначенным конкретным человеком, хотя бы президентом. Вот это глас народа порой сильнее президентского приказа.
Но вот какая часть вот этого электората, который проголосовал за Гиги Угулава, пришла именно к нему как к политику, а не поддерживать вот именно партию власти?
В свое время на президентских выборах сам Саакашвили проиграл в Тбилиси, и его поддерживало где-то в районе 10%. И вот после того, как была проиграна плюс еще война, после того, как огромные митинги против властей, все ожидали, что рейтинг политика из группы власти будет ниже. Тем более, что Угулава активно был включен процессе той войны. Но вдруг мы получили эту картину. Угулава сделал иной акцент, чем ожидалось. Он как бы отмежевался от партии власти и больше делал акцент на свою деятельность как на мэра. Больше делал акцент на то, что еще многое надо решить, и практически не говорил о том, что уже решено. То есть он не вписывался в стилистику пропаганды национального движения. С другой стороны, весь так называемый административный ресурс был нацелен на то, чтобы удовлетворить проблемы населения. Были отремонтированы дороги, дома, подъезды и так далее.
Насколько можно вообще переложить тбилисскую ситуацию на всю Грузию? Появился претендент на пост президента или нет?
Между нами говоря, я тоже считаю, что появился претендент на пост президента.
Давайте поговорим о второй фигуре, о Иракли Алассани. Он выделился из оппозиции очень сильно.
Выделился из оппозиции очень сильно. И все это было сделано в беспрецедентно малый срок. Молодой парень, который, я подчеркиваю эту молодость, который 2 года как вернулся из Америки, вдруг оказался лидером. Но будет ли продолжен темп продвижения на политической арене? Тут нет у меня такого оптимизма, так как он обещал, что этот путь имеет перспективу. Многие журналисты задавали ему вопрос, а как вы думаете победить? Он отвечал, что мы победим.
Но это всегда так. Политики, конечно, часто,
да,
говорят.
Логика очень часто заменяется восклицательным знаком. И вот этот восклицательный знак дал 20% результат. Если он дал бы 50%, то там можно было допустить, что его величество случай сыграл против Алассани. Но вот такая разница указывает на стратегическую ошибку. Практически он ответственен за то, что оппозиции не удалось выдвинуть единого кандидата. А вот эти акценты, что все решается в Тбилиси, все оппозиционные силы кинулись к Тбилиси, а регионы остались фактически без оппозиционного влияния. А это значит, что в парламентских выборах и в президентских выборах национального движения огромный административный ресурс, чтобы победить снова. Для вот этой будущей перспективы парламентских и президентских выборов надо было отобрать у власти регионы. А вот власть для себя как раз регионы и оставил.
С политологом Рамазом Сакварилидзе беседовал Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале, Тбилиси, 21 час 30 минут. А это значит, что настало время краткой сводки новостей с ними из пражской студии Любовь Баматова.
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали серьезные нарушения на состоявшихся в воскресенье в Грузии выборах в местные органы власти. В заявлении миссии ОБСЕ отмечается, что организация выборов указывает на очевидный прогресс стремления властей достичь международных стандартов. Однако имели место систематические нарушения. В частности, в ходе предвыборной кампании были созданы неравные условия для кандидатов, а в день голосования зафиксированы случаи вбрасывания бюллетеней, говорится в заявлении ОБСЕ. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, по предварительным данным, правящая партия президента Михаила Саакашвили, Единое национальное движение, одерживает убедительную победу на выборах в местные органы власти. Национальный совет грозится провести акции протеста в Грузии. Как заявили на сегодняшней пресс-конференции Звиад Дзидзигури и Коба Давиташвили, они окажут давление на власть с улицы. Дзидзигури отметил, что они приступят к проведению консультаций с оппозиционными партиями в связи с подготовкой внеочередных парламентских и президентских выборов. В Москве на Триумфальной площади милиция задержала более 130 участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Среди задержанных один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин и активист Левого фронта Константин Косякин. В Петербурге также были задержаны несколько десятков участников неразрешенного властями митинга в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. 31 мая израильские военные корабли с помощью оружия остановили конвой из 6 судов, направлявшийся в сектор Газа. Инцидент произошел в Средиземном море. Неофициальное название конвоя – флотилия свободы. В ходе инцидента убиты не менее 10 человек, несколько десятков ранены. Совет безопасности ООН собирается сегодня вечером на чрезвычайное заседание в связи с этим инцидентом. Заседание созвано по просьбе Турции, граждане которой пострадали в столкновении с израильским морским спецназом. Военная прокуратура России не собирается возобновлять расследование уголовного дела о расстреле в 40-м году под Катынью польских военнопленных. По словам главного военного прокурора Сергея Фрединского, истек срок давности преступления. Дело о расстреле в Катыни поляков с сотрудниками НКВД расследовалось с 90 по 2004 год. В мае этого года его материалы были переданы польским властям. Россия передала Польше копии записей бортовых самописцев разбившегося 10 апреля под Смоленском самолета польского президента. Как уточнили в комитете, подобные мероприятия не предусмотрены международной практикой, но в данном случае российская сторона делает исключение.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов в Сухуми, в Цхинвале и в Тбилиси 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы авиасообщение между Москвой и Сухуми может открыться через месяц.
Летать рейс из Сухума будет не в Домодедово или Внуково, а на военный аэродром в подмосковном Чкаловске, который большинство потенциальных пассажиров не найдет на карте.
Цхинвали отмечает в эти дни годовщину акта о независимости.
Это историческое событие – принятие акта о государственной независимости.
В Сухуми чествовали писателя Даура Зантария.
Даур – это не просто человек, а некий такой демон местной древней земли.
Продолжаем выпуск. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш сообщил, что прямые авиарейсы из Москвы в Сухуми планируется открыть в июле нынешнего года. первое время между городами будет совершаться лишь 2 рейса в неделю. При этом пассажиров будут доставлять на авиалайнерах ВВС России. 15 лет аэропорт Бабушера не функционировал вообще. В сентябре 2008 года глава российского МИДа Сергей Лавров прилетел в Сухуми на самолете и выразил надежду, что прямое авиационное сообщение между Сухуми и Москвой будет восстановлено в самое ближайшее время. Его самолет стал первым прилетевшим сюда за 15 лет. А одним из последних улетевших отсюда самолетов был самолет, на котором отправился в Тбилиси Эдуард Шеварднадзе с ранеными в ходе обороны Сухуми грузинскими военными. В распоряжении Шеварднадзе тогда был маленький Як-40, но он остался в сухумском аэропорту. Он до сих пор стоит на летном поле, и наш корреспондент Антон Кривенюк лично видел его на взлетной полосе. Вчера в Бабушерах Антон Кривенюк пытался понять, насколько реально заявление Сергея Багапша о начале авиасообщения между Москвой и Сухуми, об открытии этого сообщения в июле нынешнего года.
Вячеслав Эшба, глава компании «Абхазские авиалинии», не просто менее оптимистичен, он не готов пока говорить о конкретных сроках начала авиасообщения. В телефонном разговоре с «Эхо Кавказа» он сказал, что будет готов сообщить реальные сроки не раньше, чем через 2 недели. «Я уже устал обманывать, скажу, когда точно мы начнем, недели через 2», — говорит Эшба. Впрочем, в распространенном накануне заявлении Багапша по поводу возобновления авиасообщения есть и другие интересные моменты. Летать рейс из Сухума будет не в Домодедово или Внуково, а на военный аэродром в подмосковном Чкаловске, который большинство потенциальных пассажиров не найдет на карте. Это потому, что летать на первом этапе будут российские государственные военно-транспортные компании. Они хотя и перевозят пассажиров, но все это называется специальные рейсы. По словам главы абхазских авиалиний, ни один коммерческий гражданский перевозчик не рискнет пока выполнять рейсы Сухум-Москва, потому что не уверен в их рентабельности. Специальные рейсы и сейчас принимает Сухумский аэропорт. Вообще, основной вопрос в рентабельности этих рейсов. Планируется, что маршрут будет обслуживать борт Ту-134 с 44 пассажирскими местами. Ценовая политика пока не согласована, но в абхазских авиалиниях боятся, что цены могут оказаться значительно выше, чем на полеты сочинского аэропорта. И люди просто не будут летать. Кристина Делба летает в Москву не реже 2 раз в месяц. И она уверена, что если цены будут сносными, она обязательно воспользуется новой услугой.
Это намного удобнее. Во-первых, сокращается время расстояния. Как бы ездить отсюда гораздо удобнее будет, чем в Сочи ехать. Если будут доступные цены, конечно, лучше летать в Сухуми.
Говорит потенциальный пассажир рейса Сухум-Москва. Сухумский аэропорт выглядит, если и не как богом забытый уголок, то и не как международный аэропорт. На въезде стоп гостиницы советского типа. Перед свежевыкрашенным зданием административного корпуса с десяток машин сотрудников аэропорта. В основном корпусе идет реконструкция, но без излишней масштабности. На летном поле все тот же Як-42, брошенный Шеварднадзе в 93 году. Несколько примитивных бортов и парк старой наземной техники. Основные ресурсы для своего выживания аэропорт получал за счет обслуживания рейсов авиации ООН. Но после ухода ООНовцев из Абхазии эта статья дохода сократила. По-прежнему отсюда выполняется единственный внутренний авиарейс в горное село Псху. Сухумский аэропорт никогда не был международным, а это дополнительные проблемы. Пассажир рейса Сухум-Москва должен будет неплохо знать географию Московской области, чтобы добраться из аэродрома в Москву. Должен будет иметь, скорее всего, собственную машину в Абхазии, чтобы добраться из дома в аэропорт. Поскольку пока аэропорт не работал, инфраструктура обслуживания тоже не развивалась, и из Сухума сюда ходит несколько рейсов маршруток в день. Поэтому я готов лететь из Сухума в Москву, но при условии, что цены на билеты будут настолько низкими, насколько мне потребуются деньги для изучения географии Московской области и на то, чтобы добраться из Сухума до аэропорта. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум, аэропорт Бабушара.
Продолжаем тему российско-абхазских связей. Абхазские лидеры считают, что сближение между Москвой и Сухуми стремительно набирает обороты. Де-факто Республики Абхазия с помощью России планируется модернизация железных дорог, строительство мощного комплекса по перевалке зерна. А выделяемые Россией финансовые средства Сергей Багапш назвал безвозмездной помощью дружественного государства. Размышления российского политолога Сергея Маркедонова в рубрике «Взгляд из».
Взгляд из.
Никто ни за что расплачиваться не будет. Такими словами абхазский лидер пытается воздействовать на скептиков, сомневающихся в том, что помощь мощного соседа является чистым геополитическим альтруизмом. Между тем, на родине Сергея Васильевича далеко не все готовы разделить подобные восторженные оценки. Напротив, оппоненты победителя прошлогодней декабрьской президентской гонки намерены приложить все усилия для того, чтобы сформировать эффективную оппозицию ему. В 20-х числах мая Рауль Харджимба, ставшего главе оппозиционного форума народного единства Абхазии, сделал несколько значимых заявлений. В первую очередь Харджимба обозначил главную тактическую задачу для абхазской оппозиции – парламентские выборы 2012 года, которым требуется начать подготовку уже сегодня. Во-вторых, Лидер оппозиционного форума подверг жесткой критике действующую власть. С его точки зрения экономической политики у нее попросту нет. Хаджимба отмечает рост российской помощи, а следовательно и односторонней зависимости Абхазии от России. Зависимость от России расслабляет абхазскую власть, делает ее не просто зависимой, а недееспособной. В-третьих, главный абхазский оппозиционер протестует против того, чтобы вся политика на российском направлении, оно для Абхазии главное на годы вперед, концентрировалась бы в руках президентской администрации. Парламент должен принимать участие в составлении и принятии этих документов, а потом предпринимать все последующие действия, заявляет Рауль Хаджимба. Но насколько может быть сильна абхазская оппозиция? Каковы ее возможные ресурсы? Отличается ли она от существующих ныне аналогов на постсоветском пространстве? На первый взгляд отличий немного. Как и в признаваемых ООН постсоветских республиках, абхазская оппозиционность в значительной мере строится на личностной основе. Стань в 2004 году Хаджимба преемником Владислава Ардзинба, не такие бы песни пел он сегодня. Но история распорядилась иначе, и сегодня именно выходец из КГБ и спецслужб непризнанной Абхазии является оппонентом власти, выступая с объективно демократических позиций. И стоит отметить, что по мере наращивания своей оппозиционности Хаджибе удалось найти свою коронку. Ей стали взаимоотношения Сухуми с Москвой. Продвижение этой темы дает Хаджибе возможность занять свою нишу. Она будет строиться вокруг одной проблемы – цены вопросов дружбы с Россией, а также крайностей пророссийского курса Багакша. Ресурсы для освоения этой темы в республике есть. Однако выдвижение, условно говоря, протекционистской линии неизбежно вызовет недовольство Москвы. И здесь снова возникают вопросы. Готова ли абхазская оппозиция к такому повороту событий? Или речь идет о борьбе хорошего и очень хорошего? Как бы то ни было, Абхазия с некоторым отставанием повторяет путь постсоветских стран. Сначала все они боролись против имперских происков, а затем усложняли внутриполитическую повестку дня. Это усложнение предполагало появление внутренней оппозиции и даже новых диссидентов. Разница лишь в том, что Абхазия боролась не с большой, а с малой империей, как называл еще в 1980-х годах Грузию известный советский правозащитник академик Андрей Сахаров.
Взгляд из...
Взгляд из российского политолога Сергея Маркедонова. А в де-факто республике Южная Осетия в эти дни отмечают годовщину акта о независимости. 29 мая 1992 года Верховный Совет самопроглашенной республики Южная Осетия единогласно проголосовал за принятие акта о независимости. Чуть позже в этом же году у Южной Осетии нашелся и сторонник, который признал эту независимость. Этим сторонником оказался Владикавказ. Северная Осетия признала Южную Осетию. А после этого был долгий перерыв в процессе признания до 2008 года. Слово нашему корреспонденту Цхинвали Алану Парастаеву.
В череде торжеств, парадов и предвыборной лихорадки в Грузии, а также из-за выходных дней, остался неосвещенным такой день, как день годовщины принятия акта о государственной независимости Республики Южная Осетия. Как сказал в своем выступлении Дмитрий Медоев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия Российской Федерации, это историческое событие, принятие акта о государственной независимости, стало своеобразной точкой невозврата, тем рубежом, когда народ республики сделал окончательный и единственный верный выбор в пользу независимости страны. Аламбек Плиев, депутат первого созыва Верховного Совета Республики Южная Осетия, говорит, многие из депутатов на сессию приходили прямо с дежурств, прямо из окопов в телогрейках и сапогах. И даже в таких условиях Верховный Совет принимал единственно верные и судьбоносные решения. Конец цитаты. Однако президент Южной Осетии Эдуард Кокойте не имеет обыкновения обращаться к людям, к народу с приветственными речами в этот день. Более помпезно у нас празднуют 20 сентября. Вот что говорил об этом празднике глава республики Эдуард Кокойте на параде в честь 19-летия этого события.
День за днем народ Южной Осетии утверждал и доказывал свое право на равное место среди других народов, право на признание независимости своего государства.
День республики стал переломной вехой в новейшей истории нашего народа. Конец цитаты. Вех и переломных моментов в бурной истории Южной Осетии немало, и отмечать их всех не имеется ни возможности, ни смысла. Но эти две даты, два события, а вернее вопрос, который из них реально олицетворяет независимость Южной Осетии, вызывает и сегодня споры. С этим вопросом мы обратились к участнику боевых действий за независимость Южной Осетии в 90-х годах Руслану Бестаеву.
20 сентября 90-го года депутаты парламента всех областных районных уровней решили повысить свой статус. Повысили до Союзной Республики.
составе Советского Союза. То есть Южная Осетия боролась против сепаратизма грузинского за право остаться в составе Советского Союза. Как мы могли быть независимыми 20 сентября 90 года? То есть это еще за два года до распуска СССР. 29 мая 92 года был принят акт о независимости по итогам референдума, проведенного 19 января. Потому что с распадом Советского Союза Южная Осетия осталась вне правового поля. Для Южной Осетии это отправной праздник, День независимости.
Важнее точка невозврата, важнее тот день, когда мы заявили о самостоятельности. И отмечать следует, конечно, 29 мая. А 20 сентября оставить выходным днем, чтобы люди в теплый осенний сентябрьский день смогли спокойно подумать о том, как много понадобилось времени, усилий и жертв, чтобы пройти путь от дня, когда народ Южной Осетии выразил свое единство с Россией, до того дня, когда Россия Южную Осетию признала. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа».
Исторический день сегодня и для абхазов. Де-факто Республика Абхазия 31 мая отмечает День памяти махаджирства. Республиканские власти сегодня провели торжественную церемонию память махаджиров, людей, покинувших Абхазию после Кавказской войны в 19 веке. На набережной Махаджира в Сухуми состоялась церемония возложения цветов и венков к закладному камню, где будет установлен памятник махаджирам, рассказывает наш корреспондент в Сухуми Виталий Шария.
Руководители государства, потомки махаджиров 19 века, вернувшиеся на историческую родину, представители политических партий и движений, школьники возложили цветы и венки к месту на набережной махаджиров в Сухуми, где 31 мая 1990 года был установлен памятный камень. Акция продолжилась на море, где с катеров на воду были спущены венки с зажженными свечами. В общем, все как обычно, но были и некоторые новые обстоятельства. Во-первых, в Абхазию уже завезен, отлитый в Белоруссии, бронзовый памятник махаджирам, работы известного абхазского скульптора Геннадия Лакова. Сейчас готовится прилегающая территория, и осенью памятник заменит, наконец, заложенный 20 лет назад на этом месте камень. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, нынче не удалось обойтись без политизации, несовпадения во взглядах и взаимных обвинений власти и оппозиции. Дело в том, что по сложившейся традиции на Северном Кавказе и во всем мире День памяти жертв русско-кавказской войны отмечается 22 мая, когда в 1864 году на месте нынешнего поселка Красная Поляна близ Сочи был проведен парад царских войск, ознаменовавший окончание этой войны. А в Абхазии мероприятие проводят 31 мая, когда был заложен памятный камень у моря. Генеральный секретарь Международной Абхазо-Абазинской ассоциации Геннадий Ломея, с которым я на днях разговаривал, объясняет дело тем, что такая идея возникла в 1989 году после первого съезда Международной Черкесской ассоциации в Нальчике. Установить 21 мая памятник на Красной Поляне, а через 10 дней символ надежды на возвращение потомков махаджиров в Сухуми. И вот спустя два десятилетия это несовпадение стало поводом конфликту в Абхазии властей и части общественности. Молодежные организации «Амра» и «Апсила» выступили с инициативой провести акцию на набережной махаджиров 21 мая. Акция состоялась, но без участия руководства республики, которое в последний момент сослалось на то, что президенту приходила некая группа из 20 человек и убеждала его в нецелесообразности проведения акции в этот день. Независимая пресса негативно отреагировала на это решение властей. А 28 мая оппозиционная республиканская партия «Форум народного единства Абхазии» распространила заявление, в котором выразила недоумение по поводу фактического запрета властью акции 21 мая и назвала невнятными рассуждения руководства республики, касающиеся истории российско-абхазских отношений. Многие убеждены также, что кое-кто в Москве пытается сегодня использовать некоторых абхазов, чтобы заглушить тему депортации абхазов и адыгов в 19 веке. Кстати, в последние недели сайт партии экономического развития Абхазии, редактор Роин Агрба, проводит интернет-опрос. На сегодня 57% принявших в нем участие считают, что предпочтительнее говорить жертвы русско-кавказской войны 19 века. 37% махаджиры и 5% ответили «не знаю». Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
успеха Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, в Схинвале и в Тбилиси 21:49. Напоминаю, что все наши материалы вы можете найти в интернете по адресу www.эхокавказа.ком. Здесь вы найдете и текстовые, и аудиоверсии наших материалов. Здесь есть функция прямого эфира, а также архив, в котором все наши материалы можно прослушать и прочитать, начиная со 2 ноября прошлого года. Тема следующего материала – Европа и Кавказ. Как стало известно, в Евросоюзе идут разговоры об упразднении двух постов представителей этой организации на Южном Кавказе и в Молдове. Программа «Эхо Кавказа» связалась с членом делегации Объединенных парламентских комитетов Евросоюз-Молдова Трояном Унгуряну. Слово моей коллеге Кайте Бочеришвили.
Троян Унгуряну считает инициативу об упразднении двух постов представителей Евросоюза на Южном Кавказе и в Молдове большой ошибкой внешней политики этой организации и хорошей новостью для России.
Эти регионы непосредственно связаны с российскими интересами, с внешней политикой России. Их, будем говорить так, беспокоит русская болезнь. Для чего упраздняют эти посты? Это и в самом деле факт, вызывающий большое беспокойство. Пост чрезвычайного представителя Евросоюза, как правило, не упраздняют. Это произошло только в двух случаях – Молдовы и Южного Кавказа. И это очень опасно.
Европарламент считает Унгуряну всегда более активной, более смелой, старается дать больше содержания политике Евросоюза. В противовес этому то, что мы видим от комиссии в отношении восточной политики, очень поверхностно опирается на тактику отсрочки и в первую очередь использует российский принцип. Унгуряну считает, что переговоры продолжатся, однако не думает, что в этом процессе обе стороны сохранят самоуверенность, поскольку с одной стороны под сомнение будут поставлены добрая воля и цели Евросоюза, а с другой будет неудивительно, если это разобьет надежды Грузии и Молдовы. Радио «Свобода» обратилось к правительству Грузии за комментарием по поводу возможности такой инициативы, однако сделать это до принятия окончательного решения там отказались.
Это был мой материал моей коллеги Кэти Бочеришвили.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Сегодня президент России Дмитрий Медведев назначил министром внутренних дел Карачаева-Черкесии Джаудата Ахметханова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Наш корреспондент черкесский Мурат Гукимухов предлагает свой комментарий.
До назначения в республику господин Ахметханов работал начальником криминальной милиции УВД Казани, был заместителем начальника управления. Его предшественник на посту министра Николай Осяк написал рапорт об отставке в конце декабря 2009 года, хотя фактически министерство осталось без руководства еще в сентябре прошлого года. После серии служебных проверок МВД России генерал Николай Осяк и его заместители были признаны несоответствующими занимаемым должностям. Приблизительно с того же времени руководство республики вступило в переговоры с федеральным центром по кандидатуре следующего министра. Известно, что в республике просили назначить министра из числа местных милиционеров. В феврале группа депутатов даже пыталась провести через парламент Карачаева-Черкесии обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой выбрать нового министра из тех, кто вырос в республике и знает ситуацию в регионе изнутри, либо прислать министра, ментально близкого местному населению, чтобы ему не пришлось годами вникать в специфику региона. Однако это обращение депутатов не было рассмотрено сессией парламента по личной просьбе президента Карачаева-Черкесии Бориса Ибзеева. Тем не менее, можно сказать, что центр частично удовлетворил просьбу из республики, прислав на должность министра татарина по национальности, представителя родственного карачаевцам этноса. Кстати, это первый случай в республике, когда на пост министра силового ведомства назначают нерусского по национальности человека. Эксперты считают назначение Джаудата Ахметханова следствием не столько просьб руководства республики, сколько традиций, укоренившихся в республике Татарстан. дескать, президент во избежание внутренней конкуренции в республике по негласному соглашению с Москвой экспортирует из Татарстана в другие регионы России перспективных и амбициозных чиновников. МВД Карачаево-Черкесии, радио «Эхо Кавказа» сообщили, что узнали о назначении нового шефа только сегодня из средств массовой информации. Официально представления нового министра пока не было. Мурат Бутимухов, «Эхо Кавказа» из Черкесска.
От политики к культуре Северного Кавказа на Южный. Прошедшие выходные в Сухуми был открыт культурный центр писателя Даура Зантария, которому на прошлой неделе исполнилось бы 57 лет. Его считают вторым после Фазиля Искандера классиком абхазской литературы. Наполнен солнцем и ощущением гармонии мира, несмотря на сюжеты, связанные со сталинской эпохой, проза Фазиля Искандера резко контрастирует с трагической интонацией Зантария. Даур Зантария родился в абхазском селе Тамыш 25 мая 1953 года. Он умер 8 июля 2001 года. Писал прозу и поэзию на русском и абхазском языках. Слово нашему автору Сухуми Сергею Арутюнову.
В Сухуми открылся культурный центр Даура Зантария. Даур Зантария – писатель, известный в литературных кругах, выдающийся писатель, который, к сожалению, мало пока известен в Абхазии. Но его начинают узнавать благодаря культурному центру. Он скончался в возрасте 48 лет. На открытие центра приехало много людей, в том числе литературовед, известный член русского пен-клуба Игорь Сид. Игорь, что это для тебя значит? Ты не был в Абхазии 22 года.
Для меня, в общем-то, возвращение Даура – это событие достаточно многоплановое. Мне, с одной стороны, радостно оказаться здесь, в таком субтропическом раю. Но я не нашел здесь своих давних друзей, которые исчезли во время войны. Поэтому в душе одновременно и смятение, и радость, и, в общем, все сразу. А Даур, в моем наивном представлении, это не просто человек, а некий такой демон местной древней земли.
Добрый демон, я надеюсь.
И добрый, и злой, какой угодно, это настоящий демон. И ты знаешь, когда я думаю о его возвращении сюда, мне кажется, что странным образом он сейчас присутствует в Абхазии больше, чем предыдущие 9 лет своего отсутствия. Ну, собственно, даже 14 лет, он с 96 года до своей смерти в 2001 жил в Москве. Благодаря стараниям тех, кто восстанавливает его память, кто делает этот центр, прежде всего, это замечательная Циза Гумба, энтузиаст.
Что он представляет, на твой взгляд, из себя как писателя?
Даур, безусловно, современный классик. Он писал замечательные стихи и совершенно великолепную прозу. Я не буду цитировать мощные определения, которые давал его прозе Андрей Битов. Я бы немножко вел разговор в сторону контекста. Дело в том, что Даур свой масштаб продемонстрировал сразу же, когда оказался среди известных русских, в том числе писателей. Его окружение говорит о нем.
Например?
Ну, я уже здесь упоминал Битова. Он мгновенно подружился, с поэтом Виктором Куле, дружил с Татьяной Бек, с чудесным критиком Леонидом Бахно, с прозаиком Петром Олешковским. В общем, вокруг него были чудесные писатели и люди. Марина Москвина сделала потрясающую книгу, такой коллективный труд, где она выступила, можно сказать, мотором и рабочей лошадкой, книга «Колхидский странник». И мне бы еще хотелось что добавить. Сейчас Абхазии предстоит трудный, но очень интересный процесс освоения собственной классики в лице, прежде всего, многогранного творчества Даура Зантарии. И я вспоминаю, что украинский поэт Сергей Жадан не так давно, чуть ли не через суд, добился от Министерства образования в своей стране, чтобы изъяли его стихи из школьной программы. И я вспоминаю текст другого поэта Андрея Полякова, буквально следующее, почти наизусть. «Максимилиан Волошин вовсе не так страшен, как кажется в процессе своей занимательной канонизации». Я всячески хотел бы предостеречь Абхазию, ее культурных деятелей, ее высокопоставленных чиновников, чтобы не превратился Даур в некое страшилище, которым пичкают насильно абхазских школьников и молодежь. Это гениальный человек, который был остроумен, иногда злобен. Это был очень живой, очень демонический тип, который наповал, сражал всех своим обаянием. Это прежде всего человек, а уже потом литератор и демон.
Игорь Сид о творчестве Даура Зантария. А теперь давайте послушаем стихотворение «Тишина». Его Даур Зантария посвятил своему родному селу Тамыш.
Белый туман с утра скот выгонять пора. Но ни одна из коров не идет через ров. Мины цветут на лугах, ходишь, и страх в ногах. Не разогнаться уже так, чтоб отрада душе. Здравствуй, однако же, день, где все дома без стен. Здравствуй, родной Тамыш, где все дома без крыш. Выжил раненый сад, вот и плоды висят. Только деревня моя, где твои сыновья? Кладбище обновя, спят твои сыновья. И над могилами их воздух так странно тих. Светлое небо без дна, а внизу тишина. О, мой родной Тамыш, странно ты не дрожишь.
Стихотворение «Тишина» Даура Зонтария прочитал Андрей Бабицкий. На этом мы сегодня заканчиваем информационно-аналитическую программу на волнах радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго.